откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы все еще максимально честно говорим про нормы наших тел, как они устроены, как развиваются. И в этом сезоне мы обсуждаем нейрофизиологию. Меня зовут Илья Переседов, я журналист, и вместе с Натальей Лосевой.
Привет, привет.
Мы, прям, можно сказать, почти буквально уже копошимся вот в этих самых тонких настроечках наших головушек.
Ну, не только головушек, да? Когда мы говорим с тобой про нейрофизиологию, мы все-таки понимаем, что и за пределами головы тоже есть нейрожизнь.
Есть ли жизнь за пределами головы? Об этом нам сегодня расскажет врач-нейрофизиолог университетской клиники и ассистент кафедры клинической нейрофизиологии Красноярского государственного мединститута, старший преподаватель Института педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального университета Кирилл Газенкамп. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
А этот эпизод мы записываем в партнерстве с крупнейшим в России сообществом, посвященным нейронаукам, ВК-группы «Нейрофизиология».
Слушайте, у нас сегодня будет такая классная тема, про которую вроде бы все знают, да, потому что любую мамашку спроси, она скажет, конечно, знаю, или любого заводчика кошек и собак. А на самом деле, чуть глубже копнешь, выясняется, что очень мало мы знаем про рефлексы.
И даже не знаем, есть ли они на самом деле или нет.
Да, потому что есть сейчас такое мнение у некоторых ученых, которые говорят, что вообще рефлексы — это какая-то такая научная выдумка и мистификация. А еще мы с тобой знаем, что они бывают, скажем так, врожденные, приобретенные, условные и безусловные. Это мы даже помним еще из курса...
От Павлова мы это помним, да.
Биологии из школы, конечно, от Павлова, который, собственно, эту концепцию и... Хотя нет, не он же. Кто сформулировал?
Ну, там вот Сеченев, Декарт. Бехтерев Декарт, и да. Павлов.
Кто первый заговорил про рефлексы? Кирилл, скажите, пожалуйста.
Первым про рефлексы, как рефлексы, заговорил Декарт.
Все-таки Декарт. Вот я что-то помню.
Да, но он говорил, ну, со своей философской больше точки зрения.
Угу.
И он предположил их наличие как таковых. А наш соотечественник товарищ Павлов, он первый сформулировал и научно обосновал и доказал рефлексы.
Экспериментально, да, да, на этих бедных собачках, да, на собачках, истекающих слюной. Ну что, давайте тогда начнем с того, что дадим определение, что же такое рефлексы, вот с вашей научной точки зрения, а не с того, что знает каждая мамочка, которая озабочена проявлением рефлексов своего младенца.
Ну, вообще рефлекс, если брать такое скучное определение, это стереотипная реакция живого организма на какой-либо воздействие, происходящее с участием рецепторов и под управлением нервной системы. Скучно и неинтересно. Суть в чем? Когда на нас что-то действует, мы на это как-то реагируем. Вот это примерно и есть рефлекс. В то же время наши ученые, собственно, ученики и последователи Павлова, это Сеченов, в частности, и ряд других наших выдающихся нейрофизиологов и психофизиологов, выдвинули идею, скажем так, что рефлекс – это основная форма деятельности нервной системы. Расширили рефлекс от простого коленного, когда там, кто к неврологам ходил, те знают, что не молоточком...
Молоточком дук, а нога дрык.
Иногда не только дрыгать. Нога, иногда еще и
дрык должна делать хорошо, да.
Большинство людей считают рефлексы того, что там рука-нога дрыгается, это хорошо, это рефлекс. Но по большому счету рефлекс, он не ограничивается только дрыгающейся ногой.
И зрачками, которые сужаются, да, в ответ на свет.
Что мы знаем из фильмов, например.
Да, зрачки должны сужаться на свет, а если не сужаются, то это уже к неврологам, опять же. Что-то пошло не так.
Хорошо. Смотрите, природа каким-то образом нас математически точно и выверенно создала и развивает. Мы понимаем, что, наверное, не все рефлексы, которые сейчас мы распознаем как врожденные, да, не все они были в нас заложены сразу. Вот почему с точки зрения эволюции эти рефлексы в нас сформировались? А это же для чего-то? Ведь не так просто мы там одергиваем, не знаю, руку подергиваем. Нет, одергиваем руку — это уже условный рефлекс, да? Мы сейчас говорим пока про безусловный рефлекс.
Смотря от чего мы, да, одергиваем руку. Если мы одергиваем руку от грязного и противного, это условный. А если от горячего, это безусловный.
А, от горячего безусловный? То есть, да, не обязательно обжигаться, чтобы отдернуть руку в следующий раз, да?
Ну, вообще, да. Обжигаясь, мы понимаем, что такое горячее. Сам термин «горячее» понимаем.
Угу.
Но отдергиваем руку мы именно от того, что у нас чрезмерно раздражаются болевые рецепторы.
Угу. И это, значит, безусловный рефлекс.
Да.
Хорошо. Вот как это формируется в природе, что и люди, и, я так понимаю, животные тоже рождаются, наверное, с безусловными рефлексами, да?
Да. Безусловные рефлексы в большинстве своем Это рефлексы защитные.
Защитные. Ага, вот в чем дело. То есть долгое время что-то происходило с человеком, что доставляло ему сугубые неприятности, иногда даже смерть. Только объясните, пожалуйста, тогда связь между подергивающимся коленом и угрозой смерти первобытному человеку, например.
Ну, тут можно, конечно, придумать связь, но это уже будет из разряда такой литературной.
Давайте хотя бы порассуждаем вслух, чтобы как-то пытаться это объяснить для себя. Но ничего не бывает просто так. Вот я скажу из логики, что ничего в организме не произошло просто так. Во всяком случае, с теми вот заводскими настройками, с которыми мы рождаемся.
Здесь согласен полностью. Все у нас есть зачем-то в нашем организме. Что касается рефлексов, которые проверяют неврологи, там, коленный, локтевой рефлексы, да, когда там нога дергается. Здесь в большей степени проверяется работа периферическая и частично центральная нервная система. То есть удар под колено в определенную точку, там же никуда попало надо ударить, а в определенную точку, вызывает в первую очередь механическое раздражение и механический рефлекс. Но если он не работает, то есть нога не дергается совершенно, невролога это может натолкнуть на мысль, что что-то немножко не в порядке с нервной системой. И потом он идет дальше, смотрит.
Я все равно не понимаю, зачем нам на базовом уровне вот этот рефлекс, который вызывает подергивание колена или сужение зрачков.
Вот про сужение зрачков проще.
А, здесь проще. На солнце посмотрел. Да,
чтобы, да, чтобы не вышло чтобы, сетчатку.
Да, или макулу, да, вот это самое пятнышко, которое да. у нас очень страдает как раз от солнечного света.
А когда в темноте зрачок расширяется, это как раз наоборот, угу. чтобы увеличить количество поступаемого света и чуть лучше видеть.
Ну хорошо, ладно. Хотя бы мы на уровне зрачка разобрались, вот как это бывает, когда человек или животное рождаются с определенной вот этой реакцией, да, то есть с ответом нервной системы на какой-то раздражитель.
Угу.
Хорошо. Что такого особенного и загадочного в формировании условных рефлексов, что все так это ценят и считают, ну, неким новым периодом, некой новой эпохой знания о человеке, да, вот когда были впервые сформулированы какие-то выводы о рефлексах. Ну, казалось бы, ну, понятно, что два раза ты, значит, обжегся или палец в розетку стукнул, у тебя будет каждый раз, когда ты приближаешься к розетке, там будет что-то, будешь там отдергиваться.
Вздрагивать.
Вздрагивать, да. Ну, а что же такого революционного в том, что наука сформулировала знание об условных рефлексах?
Само базовое знание, оно было, как всегда, фундаментальным. Что это открыли, что это работает. А вот потом это начали применять уже в практике, скажем так. Ведь если у нас через рефлексы дрессируют животных, угу. я сейчас, наверное, расскажу не очень тактичную мысль, человека тоже можно надрессировать на определенные вещи, собственно.
Конечно, вам любая учительница начального класса скажет это.
Принцип тот же самый. Условные рефлексы – это по факту научение. Когда мы чему-то учимся, осваиваем какой-то навык, можно сказать, что мы вырабатываем рефлекс. Ведь есть рефлексы простые, есть рефлексы сложные. Отдернуть руку от горячего – это рефлекс простой. Один простой стимул, одно простое действие.
А уйти от столкновения водителю – это ведь тоже рефлекс?
Это тоже рефлекс, но это уже рефлекс сложный. Ну, его можно назвать сложным.
Почему?
Потому что здесь включается несколько систем воспринимающих и более сложная система оценивающая. То, что он видит машину впереди себя, допустим, там, да, машина впереди резко остановилась, и ему нужно вывернуть. Ведь просто ее увидеть недостаточно. Нужно оценить ситуацию, понять, что оттормозиться ты не успеешь. Это все нужно провести за доли секунды практически. Принять решение, как правильнее поступить, то есть оттормозиться или отвернуть. Нам кажется, что это все происходит автоматически, но мозг это все равно все обрабатывает. И потом совершить тот или иной маневр.
Это уже то, что называется бессознательная компетентность.
Ну, грубо говоря, да.
В теории необихевиористов.
К слову о бихевиористах, если возьмем бихевиористов как концепцию, из них вышла практическая часть в психологии, в психотерапии, это когнитивно-поведенческая психотерапия. А когнитивно-поведенческая психотерапия одним из основателей своего учения считает как раз-таки Павлова.
Да, это правда. Хорошо, можем ли мы тогда к научению или к рефлексу условному отнести такие сложные навыки, как, например, хождение или бег, или плавание. То есть то, что мы делаем, не задумываясь о том, почему мы делаем. Да, вот есть же такой прием, практически такая научная экспериментальная шутка, но работает. Если человеку сказать, вот ты плыви и думай, как ты плывешь, ну, хорошему пловцу, ну, он не то что утонет, но ему будет довольно непросто, так сказать, удержать равновесие. И вспомните мультик про сороконожку, да, когда ее туда...
Да-да-да.
Вот это же тоже получается рефлекс, вот такие
да,
движения.
Это определенный рефлекс. Кстати, с ходьбой здесь даже, опять же, проще. Если нам разобрать ходьбу на запчасти, скажем так, на процессы, то инициация ходьбы, начало ходьбы начинается с падения. Центр тяжести переносится там, через изменение тонуса мышц. Центр тяжести переносится вперед, тело начинает падать, и инстинктивно, опять же, инстинкт, вперед выбрасывается нога.
Мы сейчас об этом поговорим.
Вперед выбрасывается нога, чтобы удержаться. И шаг пошел.
Никогда об этом не думала. Так, а дыхание? Дыхание – это, получается, только уже безусловный рефлекс.
Это уже безусловный рефлекс. Но вот это тот безусловный рефлекс, который мы частично можем контролировать. То есть мы можем задержать дыхание.
Угу. Или участить его.
Да, или вдохнуть целенаправленно. Но при этом, как бы мы ни задерживали дыхание, мы не сможем задержать дыхание настолько, чтобы задохнуться.
Зевание.
Рефлекс. Причем рефлекс, связанный напрямую с дыханием. Зевание призвано резко увеличить поток воздуха в легкие в случае кислородного голодания.
А почему тогда зевание заразно?
А потому что мозг видит, что кто-то рядом зевает, и мозг знает, что когда человек зевает, у него кислородное голодание. Если кто-то рядом зевает, значит, у него кислородное голодание. Значит, и у меня может быть кислородное голодание. Надо срочно исправлять.
То есть это тоже рефлекс?
Тоже рефлекс. Только уже чуть более сложный, чем просто зевание.
Хорошо. А реакция на какого-то человека, который тебе нравится. Вот заходит, например, девушка, в которую юноша влюблен, и у него начинает колотиться сердце, потеть ладони и так далее. Это тоже какие-то рефлексы?
Тоже рефлекс, но рефлекс сложный, опять же, да, потому что сначала происходит визуальная оценка объекта, потом его интеллектуальная оценка, то есть надо понять, это вообще тот объект или не тот объект, который мне нравится. Следом происходит химическое волшебство выделения нейротрансмиттеров, всяких разных, в том числе адреналина и норадреналина, которые запускают процессы в вегетативно-нервной системе, собственно, сердцебиение, потоотделение и так далее. Это вот такая многоцепочечная ситуация.
В этом месте мы с вами подходим к инстинкту, да? Потому что дальше у нас есть такие, ну, знаете, общие фразы для фигуры речи, там, инстинкт продолжения рода, инстинкт самосохранения и прочие инстинкты. А давайте вы нам сначала с Ильей объясните, чем отличаются рефлексы от инстинктов и как они связаны друг с другом.
Вообще сейчас ряд, насколько я, опять же, знаю и слежу за литературой, мог что-то упустить, что регулярно что-то новое появляется. Научное мироздание разделилось на два лагеря. Одни говорят, что у человека инстинкты есть, потому что человек то еще животное, а другая говорит, что нет, человек не то еще животное, и инстинктов у него нет. И те, и другие приводят свои аргументы. Но будем исходить из той концепции, что у человека инстинкты все-таки есть. Не такие, как у животных, но есть. Инстинкт – это, исходя из этой концепции, это совокупность рефлексов. То есть это не один процесс какой-то, это комплекс процессов, комплекс рефлексов. В частности, если мы возьмем инстинкт самосохранения, то это комплекс процессов, направленный на удержание, поддержание жизни в зависимости от измененных условий среды. То есть если стало слишком жарко, а надо как-то снизить температуру.
Мы потеем, у нас начинают испаряться наши жидкие выделения, и таким образом мы охлаждаем тело.
Да, то есть там увеличить дыхание, частоту дыхания тоже помогает остыть там, и так далее. Но при этом, да, в сторону второй теории, животные не могут преодолеть свои инстинкты, они для них непреодолимы. А человек может преодолеть инстинкты. То есть тот же инстинкт самосохранения иногда человек преодолеть может. Собственно говоря, ситуации, когда человек целенаправленно идет в опасные ситуации, например, пожарные бросаются в огонь, чтобы вытащить кого-то, это противоречит инстинкту самосохранения. Или люди, которые, к сожалению, не справляются и заканчивают жизнь самоубийством. Это тоже прям прямое противоречие. Но там уже про них отдельная история, скажем так. Тот же инстинкт размножения пресловутый. Под него очень много чего приписывают, но здесь, опять же, человек частично может его сконтролировать, частично не может. Потому что, возвращаясь к той же приятной девушке, мы реагируем на человека, который нам нравится. А это тоже инстинктивно, это рефлекторно.
Тогда вот скажите мне, а чувство голода или, еще сложнее, не просто чувство голода, а желание съесть что-то вкусное или что ты любишь, это рефлексы или инстинкты, или вообще что-то другое?
Желание съесть что-то вкусное – это не инстинкт. Инстинкт в данном вопросе будет есть, найти что-то поесть.
То есть, если просто хочу есть, это инстинкт?
Да.
А слюноотделение, когда ты хочешь есть, это рефлекс или инстинкт?
Это рефлекс.
Угу. Хорошо. А инстинкт что нам диктует, когда мы хотим есть?
Инстинкт нас пошлет на поиск еды. Запустит ряд действий на поиск еды. Потому что когда человек реально есть хочет, он съест все, что угодно.
Инстинкт в том, что мы могли бы и не понимать, что с нами происходит, да? Ну, там, ты слабеешь, там, у тебя там глюкоза упала, голова кружится, ты не понимаешь. А инстинкт – это что-то, которое создает специальное особое чувство, да, причем такое сильное, побуждающее, да, что иди что-то съешь.
Это даже не столько чувство, это комплекс мероприятий. То есть, когда у нас включается инстинкт на поесть, на поиск пропитания, мы не думаем, так, нам надо что-то найти поесть. Для этого нам надо там первое, второе, третье, четвертое, пятое. У нас запускается сразу процесс поиска еды. Мы уже знаем, где у нас примерно может быть еда, и мы туда идем. В холодильник. Или в магазин.
Ну, или там убивать какого-то там...
Ну, или на охоту.
Да, или ловить рыбу. Хорошо. А может ли человек быть вообще лишен инстинктов, рефлексов? Вот что будет с человеком, если он будет лишен инстинктов? Сначала давайте начнем с инстинктов. Ну, то есть мы, допустим, придерживаемся теории, что у человека инстинкты все-таки есть, и вдруг там что-то произошло, там, не знаю, в силу какого-то заболевания, травмы, человек лишается инстинктов. Это что будет? Вот он на что будет похож? И как он будет жить?
Ну, жить он будет, куда же он денется. Здесь, наверное, можно провести аналогию с психопатией. Господа психиатры, коллеги, меня, возможно, немножко поправят в терминологии, но это будет человек, ну да, наверное, ближе к психопатии, то есть асоциальный человек, человек абсолютно вне социума, который, с одной стороны, не управляем, с другой стороны, не подконтролен. Он может все, и при этом он не может ничего, грубо говоря. То есть было такое интересное исследование, американцы, по-моему, проводили, каких людей лучше использовать в спецподразделениях. Сначала пришли к выводу, что как раз лучше вот таких вот людей, у которых нет инстинкт в том, что там самосохранение, вот этого всего, они могут функциональнее. Но потом чуть глубже копнули и поняли, что они неуправляемы при этом. То есть, ну, если человек, грубо говоря, не боится за свою жизнь, а это один из главных страхов, то ты его ничем не напугаешь. Ты его ничем не
контролируешь. И он сам себя ничем не напугает.
И сам себя ничем не напугает.
То есть, страх – это тоже проявление инстинкта, да, это не рефлекс, это сложный, такой сложный составной. Это такое уже что-то когнитивное и в то же время физиологическое.
Вот да, страх, он где-то вот на уровне между физиологией и когнитивом. По большому счету боится человек только неизвестности, ну, по одной из концепций. Смерть – это неизвестность, что будет за жизнью, за вот этой чертой. И темнота тоже неизвестна. Как-то в одном анекдоте, да, сколько стоматологов прячется в темноте?
И какой ответ?
А вот ты не знаешь, пока лампочку не включишь.
Да, а вот я так понимаю, что и симпатическая, и парасимпатическая системы – это тоже продолжение или причина проявления наших рефлексов, Кирилл. Вот это то место, когда мы должны об этом поговорить с нашими слушателями про симпатическую и парасимпатическую систему. Смотрите, раз мы потеем, значит, безусловно, рефлекс. Дышим, безусловно, рефлекс.
Ну, тогда у тебя получается рефлекс равно обмен веществ.
Илья, ну ведь Иван Андреевич Павлов, собственно, и свою историю с рефлексами начал с пищеварения. Давай вспомним основу и базы.
Нет, он начал с того, как мы можем вмешаться в процесс пищеварения.
Но тем не менее, так давай спросим специалиста, что мы с тобой.
На
Кирилл, скажите, пожалуйста, пищеварение – это тоже хотя бы частично?
Частично,
такой,
да.
Комплекс
полостной
рефлексов.
Этап пищеварения – это рефлекс.
А глотание – это разве не рефлекс?
Рефлекс.
И рвотный тоже рефлекс?
И рвотный рефлекс. Ведь. И туда рефлекс, и обратно рефлекс.
И туда, и туда. И слюноотделение, да? Илья, ты же понимаешь, что ты не переваришь пищу, если она у тебя не будет обильно смочена амилазой, да, которая где у нас? Во рту.
Не-не,
а почему
я,
она? Потому что у тебя слюна выделяется от того, что тебе
вкусненько. Я испорчен пропагандой с обратной стороны, которая считает, что никаких рефлексов и инстинктов у человека нет. Поэтому я просто тихонечко сижу, слушаю.
А ты поменьше бихевиористов читай, тогда у тебя будет гораздо больше поводов для вот такого спокойного изучения базы. Давай послушаем Кирилла.
Возвращаясь нашему товарищу Павлову, любимому, он же, собственно, что доказал и что потом было подтверждено неоднократно. Как только мы видим даже вкусную еду, которая нам вкусная, у нас уже начинает выделяться слюна, а следом начинает, через какое-то время начинает выделяться желудочный сок. То есть мы еще даже поесть не успели, а рефлекторно уже все запустили.
А оно уже работает.
Да. И по факту вот как раз вегетативно-нервная система, симпатика, парасимпатика, они тесно и четко завязаны на безусловные рефлексы. Поэтому тут и пищеварение, и дыхание, и сердечная деятельность.
И давление наше.
И давление наше, да. И почки с причитающимися рядом органами. Тоже все пойдет в том числе в рефлексы.
Тогда, может быть, мы сейчас в завершении этого эпизода, который очень насыщенный, да, но у нас впереди целый сезон, слава богу, мы будем разбирать все по косточкам, по клеточкам. Давайте, наверное, поговорим про то, что такое патологические рефлексы.
Ой, патологические рефлексы штука, конечно, интересная. Это уже вотчина неврологов пошла. И в основном патологическими рефлексами, такими наиболее распространенными, что ли, считаются рефлексы, которые должны были пройти в детстве, но сохраняются во взрослом возрасте.
А какие, например, хватательный рефлекс должен... У некоторых не проходит хватательный рефлекс, они все гребут.
Это уже немножко другой рефлекс. Например, есть такой очень интересный рефлекс хоботочковый. У ребенка, когда к нему что-то подносишь к губам, у него губы вот такие, оп, хоботочком выстроились, скажем так. Это сделано, чтобы рефлекторно ребенок хватал грудь матери и начинал сосать молоко.
Угу.
Не задумываясь о том, что ему надо сделать, как и зачем, так автоматизировали. И потом со временем этот рефлекс проходит, потому что уже не требуется этой автоматизации.
Угу.
Но иногда у людей это сохраняется. Я видел, когда проходил ординатуру по неврологии, я видел этот рефлекс, просто молоточек ко взрослому человеку подносят, там сантиметров еще, наверное, 3-5, у него губы такие, хоп, хоботочком, сами. Человек сам в шоке.
Ой-ой.
Да, там есть еще ряд рефлексов патологических, но у них вся суть в том, что они не должны быть, скажем так. Например, есть еще пара рефлексов на кисти, таких проверяемых. Когда, например, ударяют молоточком по запястью в определенных точках, в норме сильно ничего происходить не должно, а при патологии могут начать сгибаться пальцы.
Ух ты! Но это как-то не особо мешает жить, я думаю, да?
Ну, само
или это может о чем-то говорить?
Жить не мешает, но это является симптомами некоторых неврологических состояний. А это уже вотчина неврологов, опять же.
Ну что, Илья, у тебя немножко выстроилось в голове теперь. Вот на что похожи рефлексы, ну, с точки зрения, не знаю, вот если сравнить человека с механизмом или с машиной? Это что?
Это алгоритмы. Ну, это если это с компьютером, например, сравнивать, там, да, это алгоритмы. Простые или сложные автоматизированные алгоритмы.
Часть алгоритмов, они выдаются по умолчанию, и они про то, как мы вообще устроены, как нам жить. А часть алгоритмов – это такая свобода нашего развития в разные стороны. Почему нам нужно знать про рефлексы? Вообще нужно обычному человеку знать про рефлексы? Или это там что-то такое, что нужно воспринимать, ну, как воздух?
Нужно знать, потому что в том числе на рефлексы частично завязано наше поведение, о чем нам говорит бихевиоризм и когнитивно-поведенческая терапия. Рефлекс, у него там суть какая? Есть какой-то раздражитель, на него есть какая-то стандартизированная реакция.
Гнев – это может быть рефлексом? Вспышка гнева на что-то?
Может быть. Гнев как поведенческая реакция, да, в том числе. Может быть. Один из принципов работы, опять же, КПТ, я периодически буду на нее ссылаться, да, ну, грех не сослаться на нее там, в выпуске. Мы не можем изменить стимул, но мы можем изменить на него реакцию. Например, если нам доставляет крайнее неудобство реакция на какой-то стимул, например, начальник нас наругался, и мы все, мы впадаем в прострацию, у нас опускаются лапки, мы ничего не можем, все там, нам нужно срочно откачиваться. Стимул, гнев, ну, начальник ругается. И вот такая у нас развернутая реакция. Если мы поменяем либо реакцию, либо промежуточное звено в плане обсуждения, обдумывания, мы себе жизнь облегчим. Ну, поругался начальник, ну, поругался.
Хорошо. А тогда скажите как? Например, у многих женщин, и не только женщин, да, реакция на какой-то раздражитель – это что, слезы, да?
Ну, бывает.
Да. И часто бывает, что женщина говорит, я вот не могу себя контролировать, я сразу начинаю плакать. Это же тоже рефлекс?
Это рефлекс.
А зачем он, кстати?
А слезы, в том числе, на самом деле, тоже защитный механизм, чтобы глаза не пересыхали, и при этом из глаз вымывать какие-то, грубо говоря, там, мусор,
это пищи. Слезы, да, вот это вот когда реакция на ветер, на мороз и так далее. А слезы как все-таки как процесс, да, плач как процесс. Ну, то есть есть теория, да, в других выпусках об этом поговорим, что плач, он стимулирует выработку, по-моему, дофаминов или окситоцина, ну, что-то вот из того, что называется,
да, есть у него такая дополнительная функция.
Такое самоутешение. Но все-таки, мне кажется, история немножко глубже, да, вот зачем-то нам вот рефлекс дан, заплакать в случае какой-то там непереносимой потери или эмоционального ущерба.
Это уже мы немножко, да, в сторону психологии уходим, а не чистой физиологии. через плач у нас уходит, скажем так, часть стрессовой энергии. То есть у нас получается какая-то непереносимая ситуация, запускается стресс. Его нужно как-то реализовывать. Угу. Организм у нас умеет стресс реализовывать фактически только физически. Вот как мы умели реализовывать стресс, когда там с пещерными мамонтами жили.
Ну, бей-беги.
Да, бей-беги. И здесь вот плач, он вот оттуда идет. То есть мы не можем убежать, мы не можем ударить. Ну, действительно, гибель близкого. Ну, что ты здесь делаешь? Ударить не ударишь, убежать не убежишь. И через плач хоть чуть-чуть, но он снижается. Тем самым, ну, скажем так, защищая организм от перегрева, от перегорания именно физического.
Вот да, это, кстати, я подумала, что если проводить аналогию с человеком с машиной, это как, например, там закипел двигатель, да, или предохранители, которые вот эту нагрузку снижают. И это тоже рефлекс. То есть получается, что вся наша жизнедеятельность и все наше благополучие – это сочетание рефлексов и где-то инстинктов. Да? Вот, ну, все-таки эту грань я пока не сильно распознаю, но надеюсь, что за время, друзья, нашего сезона мы с вами научим поточнее разбираться в том, как мы устроены. Но, во всяком случае, это очень интересно и, глядишь, полезно. Да, Илья?
Да. И вот, я так понимаю, на этом аккорде диалектического материализма мы и заканчиваем наш сегодняшний разговор.
Ну, не согласна, что здесь только материализм. Здесь очень много, в общем-то, метафизики, мне даже кажется.
Тогда платоновские врожденные идеи здесь.
Да, молчаливый Переседов у нас сегодня с вами, друзья. Видимо, у него какой-то рефлекс реагирования на меня притупился, но мы его раскачаем дальше.
Да, а у нас сегодня в гостях был врач-нейрофизиолог, старший преподаватель Института педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального университета Кирилл Газанкамп. Кирилл, спасибо вам огромное.
А этот эпизод мы записываем в партнерстве с крупнейшим в России сообществом, посвященным нейронаукам, в группе ВКонтакте «Нейрофизиология». Подписывайтесь и на эту группу, и на подкаст «Правда тела».
Правда тела.
Правда тела. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.